Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Одним из первых заявлений Виктора Януковича после оглашения результата второго тура президентских выборов на Украине стало заявление о возможности создания газового консорциума с Россией, государственного консорциума с Россией. Как известно, эта идея достаточно интенсивно обсуждалась в последний период президентства Леонида Кучмы. Однако после 2004 года стала скорее такой вот частью российско-украинских договоренностей, казалось бы, ушедших в прошлое. Ну вот, накануне своей возможной инаугурации следующий президент Украины говорит о том, что газотранспортный консорциум вновь может существовать. Насколько это выгодно Украине, насколько это удобно для России, все это остается достаточно таким серьезным дискуссионным вопросом. И вот мы сейчас попытаемся обсудить, насколько, в принципе, такого рода инициативы являются жизненными с гостями. В студии здесь у нас представитель президента Украины по международным энергетическим вопросам Богдан Соколовский. Добрый вечер, Богдан Иванович.
Добрый вечер.
И представитель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Добрый вечер, Валерий Анатольевич.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, давайте начнем именно с точек зрения. Вообще, с простой. Возникнет ли газотранспортный консорциум или это скорее некое пропагандистское заявление перед инаугурацией? Давайте начнем с вас, господин Соколовский.
Ну, во-первых, мне бы хотелось, и скорее всего так оно и есть, мы пока что услышали политическое заявление предполагаемого, наиболее вероятного будущего президента Украины Виктора Януковича о консорциуме. Если говорить о сути этого, сущности заявления, то все-таки хотелось бы узнать и разобраться, о каком консорциуме идет речь. Потому что если речь идет о консорциуме, который был в какой-то мере предусмотрен в заявлении, которое подписали, совместное заявление 23 марта 2009 года Еврокомиссия Украина и три международных финансовых институций, где речь шла о том, что целесообразно рассмотреть проект строительства нового магистрального газопровода через территорию Украины на объемы 60 миллиардов кубов. И стоимость такого проекта оценивается в 5,5-6 миллиардов долларов. Гораздо дешевле, нежели Северный или Южный поток. Такой консорциум, я думаю, каждый специалист всегда будет приветствовать. Это новое. Если речь идет о консорциуме, который должен был бы, начиная с упомянутого вами 2003 года, построить газопровод Богородчаны-Ужгород, я думаю, это тоже интересно. Но не управлять существующей уже в Украине газотранспортной системой. Почему? Потому что если речь идет о консорциуме по системе, которая нам в наследство пришла в Украину, которая создавалась украинскими руками в той стране, которой уже нет, есть законодательство. Оно запрещает. Та система, нынешняя газотранспортная система Украины, рассчитана на смежные функции. Во-первых, это транзит газа магистральный, а во-вторых, это обеспечение украинского потребителя газом. И коль скоро мы говорим о том, что закон запрещает, тут интересно, что же имеется в виду сейчас? Мне кажется, что эти политические заявления до вступления в власть, это одно, а потом реалии по получению информации у президента будут немножко другие.
Вы тоже считаете, Леонид, что это политическое заявление?
Ну, я могу говорить немножко свободнее, потому что я не обременил должностями, поэтому я скажу более...
Должности в наше время вещь, как говорится, приходящая.
Да, уходящая. Пока. Значит, я хочу сказать, что такое заявление, оно, знаете, оно похоже на такой посыл. Посыл в том, что вот мы готовы вернуться к этим вопросам и готовы более серьезнее и более шире использовать Россию в этом вопросе. Более даже там конкретно я хочу сказать. Почему? Потому что если разговор идет о том меморандуме, который вот лежит передо мной, подписан с европейскими там финансовыми организациями, Европейской комиссией и так далее, то там говорится о независимости оператора, который будет управлять.
Совместное заявление.
Совместное заявление, да. Значит, что независимость операторов, значит, коммерческий подход к управлению и бизнесу этого оператора. Значит, реструктуризация в плане отделения этого оператора как структуры, которая будет действовать на европейских основах. То есть я не буду вдаваться в эти детали, которые здесь написаны и пункты. Но это, как бы вы знаете, это уже есть. Поэтому заявление потенциального президента говорит о том, что мы, скорее всего, будем немножко по-другому этот консорциум рассматривать, чем то, что было подписано. Хотя это и до вступления в должность, но я бы видел здесь, знаете, такой посыл к тому, чтобы больше и серьезнее к этому процессу привлечь сторону, которая была достаточно, ну, после данного заявления, совместного достаточно против, и такое было негативное отношение к этому заявлению. То есть я говорю про Россию, которая сказала, что ее как основного поставщика природного газа
не учли
в этом процессе. Хотя с другой стороны, вы знаете, тут можно сказать, а почему не учли, когда, если мы говорим о расширении, допустим, пропускной способности, о заполняемости газопроводов, то это интересно России больше поставлять природного газа на европейский рынок и меньше вкладывая в строительство обходных магистралей. То есть я бы хотел сказать, что здесь такой действительно посыл перед вступлением в должность. Как оно будет на самом деле, посмотрим.
И если позволите, я бы хотел добавить, может быть, все-таки давайте попытаемся найти положительную какую-то сторону, грань. А я ее вижу. Мне кажется, что более глобально этот сигнал от Виктора Януковича можно и так воспринимать, что это продолжение его абсолютно обоснованной риторики о том, что нам в газовом хозяйстве, в сотрудничестве с российской стороной нужно
наводить порядок.
Менять многое. То есть менять, прежде всего, контакты от 19 января 2009 года. И в таком плане, если рассматривать, что идет поиск пути решения вопроса, более того, нигде четко не было сказано, и даже не четко, о том, что речь идет об отказе от этой совместного заявления, об управлении существующей ГТС, о чем я говорил. Ведь давайте будем откровенны. Российская сторона, благодаря контрактам от 19 января прошлого года, контролирует всю газотранспортную систему Украины, существующую, гораздо больше, чем это предусмотрено в любом проекте существующем консорциума. Так позвольте тогда, какой интерес России идти на консорциум, брать на себя обязательства юридические, когда де-факто она контролирует систему. Даже весь сектор газовый контролирует гораздо больше. Я их понимаю. Это стратегия российская, они идут своим путем. Ну и, так говорится, я могу только порадоваться за россиян. Если бы я был на той стороне, радовался бы вместе с ними. Но у нас есть другая ситуация. И то, о чем мы сейчас говорили, и о чем настаивает Янукович, что консорциум, он видит как вариант отказа российской стороны от обходных маршрутов. Я не верю в то, что может и быть отказ от маршрута Северного потока, потому что это совершенно другие ресурсные базы. Более того, для меня непонятно, как будет наполняться этот трубопровод. Я уверен, что он будет, но как будет наполняться, потому что капиталовложений в Штокман сегодня, к сожалению, слишком мало. Но то, что новая труба на 60 миллиардов кубов через Украину может быть альтернативой Южного потока, это абсолютно четко. И это было бы дешевле, гораздо проще в обслуживании, без особых там технологий глубин водных и так далее, и так далее. В этом смысл я вижу, можно говорить, но еще раз подчеркиваю, существующая ГТС, ой, не просто и не хотелось бы. Я не хочу даже подозревать, что новое руководство Украины намерено как-то менять тут или идти против закона, который выстрадан был в Верховном Совете в 2003-2004 году.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует представитель президента Украины по международным энергетическим вопросам Богдан Соколовский и представитель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик, ведет программу Виталий Портников.
Да, что я хотел сказать. Вы знаете, я бы все-таки боялся в том, что сейчас начнутся переговоры не в том контексте, в котором бы мы хотели. Почему? Потому что, в принципе, но, к сожалению, тогда, когда идут заявления однобокие, они всегда приводят к искривлению решений, которые являются национальным достоянием Украины. Фактически на сегодняшний день, ну, осталась такая нетронутая вещь, серьезная, капитализированная вещь, это газотранспортная система. И на сегодняшний день, к сожалению, вот эти попытки ее хоть как-то еще более усилить влияние России, я думаю, независимо от того, как они сейчас на сегодняшний день влияют на эту систему. Понятно, я полностью...
Ну, полностью.
Полностью влияет. Но еще более будут они продолжаться. Потому что вы же знаете заявление зампредседателя правления РАО «Газпром», что это ни о чем не говорит заявление Виктора Януковича. Мы все равно... Это не говорит о том, что мы будем отказываться от строительства. Он уже это сказал пару дней назад, насколько я помню, неделю, кажется, назад.
Ну, там тоже политики.
Там много. Тоже политики. Понятно, что им нужно держать на крючке эту всю ситуацию. И, но давайте мы про другое еще поговорим. Если мы привлекаем Россию как партнера, то нужно понимать, зачем это России и зачем это Украине. Вот зачем это России, понятно. Зачем Украине? Украине на сегодняшний день существует хорошее предложение по бизнесу. Вы не будете противоречить, думаю, никто не будет противоречить, что реконструкция газотранспортной системы вообще, это очень классный бизнес, за который борются ведущие компании. Я 3 дня назад прилетел с Ашхабада, там председатель Туркменгаза по ихнему газопроводу, который они запроектировали, у него забитый стол предложениями. Понятно, с другой стороны, что они могут давать государственные гарантии, у них есть чем покрыть это и все. Но Украина, если бы выполняла те пункты меморандума, и а мы на сегодняшний день его не выполнили практически ни на йоту, на чуть-чуть, но не выполнили. Если бы мы выполняли, то мы бы создали прецедент хорошего бизнеса, за который бы боролись бы западные компании. Мы его не создали. А теперь давайте об интересах Украины в этом ситуации. Если мы привлекаем Россию, да, у них есть ресурс. Давайте честно скажем. Потребление природного газа в ближайшее время не взлетит до страшных возможностей. То есть на сегодняшний день есть профицит природного газа в мире. И мало того, который давит на ценовую политику на сегодняшний день в мире. Завтра это не изменится ситуация. Что в России есть серьезные деньги, чтобы вложить в реконструкцию транспортной системы?
Штокман.
Штокман они не могут даже вложить на сегодняшний день. Ну давайте откровенно говорим.
Тогда нужно сказать, что по большому счету нужен и на европейский участок.
Конечно, то есть деньги там же. Все равно деньги в Европе, в Эмиратах, в Штатах.
Вот так. Если позволите. Да. Так вот, я тут поддерживаю точку зрения Валерия в том, что оптимальный вариант для Украины и для России тоже сегодня это выполнять это совместное заявление от 23 марта прошлого года. Почему? Потому что там берут на себя обязательства солидные международные банки кредитовать. Это очень выгодные кредиты, и они есть. Речь идет о 2,5-3 миллиардов долларов. Так? С Россией такие кредиты, если и были бы, это были бы гораздо большие проценты, да, гораздо дороже. Нет. Но и в России действительно лучше тогда вкладывать в разработку новых точек, так сказать, тот же Штокман и другие. Какие выгоды для России, если, знаете, смотреть на то, чтобы поделиться прибылью по транзиту? Сегодня и в ближайшие годы чистая прибыль за транзит российского газа через Украину – это примерно миллиард долларов. Так что мы хотим создать консорциум, чтобы поделиться на троих или на двоих прибылью? Знаете, для России 300-500 миллионов – это не деньги. То есть это не, ну, не серьезно даже говорить об этом. Но выгодно ли России иметь за счет европейских кредитов, за которые рассчитываться будет Украина, надежную ГТС для транзита ихнего газа? Выгодно. Безусловно, выгодно. Выгодно ли Украине удерживать только с прагматической, экономической точки зрения эту ГТС в своей собственности и в технически надежном состоянии? Выгодно, потому что мы тогда игрок. Я не хочу политику вмешивать. К большому сожалению, это тут абсолютно не права российская сторона, что очень много политики в Газе. Это неправильно. Вы знаете точку зрения президента Украины Виктора Ющенко, который с первых дней своего президентства призывал весь мир. Уберем политику из энергетики, потому что доступ человека к энергии, это должен быть на прозрачных, определенных правилах для всех. Так же, как вода, так же, как воздух и так далее. Вот пока у нас будет оставаться такое заполитизированное поле в энергетике, в частности в газе, так и будет. Я абсолютно с вами согласен, что в ближайшие годы не возрастет в 2 или 3 раза потребление газа в Европе. А если и возрастет солидно, то не за счет российских поставок. Европа напугана уже. Да. При всем уважении к надежности российских поставок, все равно Европа считает нужным все-таки диверсификацию свою выполнить. С другой стороны, никогда Россия не откажется от других маршрутов. Северный поток – это 100% гарантия. То, что будет на юге, будет ли это Южный поток или другой поток, Голубой поток, там вторая очередь и третья и так далее, это еще под вопросом, но Россия тоже заинтересована в диверсификации. То, что они идут на восток, это тоже их национальный приоритет.
Да. Я одно лишь ремарку хочу сказать. Вы знаете, к сожалению, в ближайшее время с энергетической темы мы никогда не уберем политику.
Как бы мы ни старались,
потому что даже вот опять же приведу Туркмению, даже решение о том, кто будет поставлять трубы большого диаметра, является политическим. Что в Азербайджане, что в Туркмении, какую фирму пустить, какому дать заказ и так далее. Не говоря уже о строительстве, там, что они сейчас забираются прикаспийского газопровода там, и так далее. Я другое хочу сказать. Вы знаете, объять необъятное нельзя. Вот тут должно быть, я говорю про Россию, то есть она большая, мощная страна, которая заявила на весь мир о том, что она после того, как был период такой, как бы, адаптации после перестройки и так далее, правления там другого президента, она сейчас заявила как мощная страна, которая может использовать энергетическую дубинку для решения своих вопросов. Мало того, еще и военную силу, которая, ну, конфликт Грузии не только подразумевал Абхазию, все прекрасно понимают, еще там и вопрос был и про транзитные моменты, все там комплексно решался этот вопрос. И поэтому я бы хотел сказать, что на сегодняшний день все прекрасно понимают силу эту. Но есть вещи, которые невозможно объять. Вот, допустим, сколько бы ты ни говорил, но строительство Набука, скорее всего, будет осуществляться. Скорее всего. Я не говорю на 100%.
В основном из-за политических.
Из-за политических. Из-за страха. Из-за страха, вот, допустим, того же Туркменистана, что вот не было прошлый год фактически поставок природного газа из-за взрыва.
Чуть-чуть не повысили.
Мы понимаем, из-за какого взрыва и почему он взорвался этот газопровод, потому что России не нужен был этот газ. Не было поставок. Вот сейчас что? Сейчас увеличили пропускную способность на Иран, построили новый газопровод, там, я думаю, 3-7 миллиардов они в этом году аккуратненько продадут на Китай с увеличением потенциальным до 30-40 миллиардов. И Набука все-таки очень серьезно будет развиваться, и там заявления пошли. Я к чему это все? Что объять необъятное, повторяю, нельзя. И поэтому входить нужно, в принципе, научиться договариваться, а я это рекомендовал, когда еще премьер-министром был Виктор Федорович, он приглашал на встречу меня, я ему рекомендовал такую очень простые вещи. Тогда будет сильный президент или премьер-министр Украины, когда будет на равных договариваться с таким же его коллегой в России. Никогда мы будем сдавать и получать там какие-то проценты, дивиденды, наше национальное достояние. А когда мы сильно, на сильных основаниях будем договариваться и не сдавая там, скажем так, наши принципы. Наш принцип какой? Действительно, сохранить хотя бы контроль над газотранспортной системой. Есть разные варианты. Можно консорциум создать. Она сейчас в собственности даже не Нафтегаз Украины, она в собственности государства. Она используется профильными структурами. Поэтому для того, чтобы что-то с газотранспортной системой делать, даже консорциум создавать, что нужно? Нужна коалиция. Нужно изменения в Верховном Совете провести.
То есть нужна стабильная власть.
нужна, то есть половинчатыми решениями не добьется ничего, даже без решений законодательного органа, это будут все равно половинчатые решения, которые завтра будут, могут быть отменены в зависимости от возможности коалиции и возможности того, кто придет. Поэтому тут нужно научиться каждому использовать свои козыри, одно, а второе, о второй стороне, я говорю сейчас про российскую, все-таки уважать партнера и не пытаться захватить все, что еще не захвачено.
А вы знаете, Валерий, я вот, слушай, абсолютно согласен с вами, что нужно было бы там менять законы и так далее. А зачем? Вот зачем это, если подходить с точки зрения государственного мужа? Когда все просто, Ющенко, президент Украины, оставляет в этом плане очень хороший задел. 4 года он работал, он вел переговоры с десятками руководителей стран, Еврокомиссии, чиновниками и так далее, дабы подписать, в конце концов, вот это заявление. И вы правы. Мы очень медленно выполняем это совместное заявление. То есть оно выполняется, но по времени мы уже так примерно полгода прогуляли, опаздываем. А ведь там и российская сторона предусмотрена. Там очень четко написано, что все другие заинтересованные стороны могут внести свои предложения. Я хотел бы сказать, что до сегодняшнего дня, ну, может быть, неделю, потому что последнюю неделю я уж так не сильно на информации сижу, но до фактически начала февраля, вы знаете, ну, наверное, стран 18, если я не ошибаюсь, 19 обратились, ну, фирмы из таких стран обратились со своими предложениями и с вопросами, там, какие условия участия в реконструкции, в тендерах и так далее. Только нет России. А жаль. Потому что опыт российских компаний, опыт специалистов российских, тем более на украинской ГТС, которая создавалась тогда как совместная ГТС, уникальная. И без них, и такое нежелание, или такое просто дистанцирование, мне это непонятно. И где-то больно даже. Почему нет? Ведь когда эстонцы предлагают свои услуги, свои варианты, так сказать, участия в модернизации, а россияне нет. Что, им неинтересно или это из принципа?
Валерий Боровик попробует ответить, да, на этот вопрос Богдана Соколовского сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которая как раз посвящена энергетическим отношениям между Россией и Украиной. И мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Я хотел бы только напомнить нашим уважаемым слушателям, что сегодня в 22 часа они смогут прослушать программу «Время и мир» после выпуска новостей. Главная тема этого выпуска. Почему приговор шпионажа на Россию вызвал столько вопросов в Испании? Соединенные Штаты и Международный уголовный суд. Расширится ли сотрудничество? Возможно ли жизнь без целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске? Наука. История вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук. Это его программа «Время и мир» повторяется в час ночи в 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новороссийская милиция задержала правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Коростелев, он был задержан, когда распространял листовки с призывом идти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского, который должен состояться 21 февраля. Российские правозащитники считают справедливым приговор, вынесенный бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему в людей в одном из московских супермаркетов. Евсюков заслужил пожизненное лишение свободы, заявили уполномоченные по правам человека в России Владимир Лукин и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Ингушетии, по данным Следственного комитета, в результате взрывов 2 человека погибли, 35 получили ранения. Сообщается, что среди пострадавших 13 мирных жителей и 22 сотрудника милиции. Взрывные устройства сработали в одном из частных домов на Назране, куда оперативники прибыли после получения информации о том, что в доме скрываются боевики. Суд в Москве перенес на 26 февраля рассмотрение дела одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, который обвиняется в организации несанкционированного митинга. Причина переноса слушания – отсутствие в суде аппаратуры для просмотра видеозаписи задержания оппозиционера. Ирак отверг призыв ряда стран прекратить применение смертной казни. В пятницу на слушаниях ООН в Женеве еще около 20 стран вслед за Великобританией, Францией и Италией выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Дипломаты высказались за пересмотр Багдадом этой судебной практики.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня представитель президента Украины по международным экономическим и энергетическим вопросам Богдан Соколовский, представитель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Напомню, что мы обсуждаем сейчас российско-украинские энергетические отношения в свете недавних заявлений новоизбранного президента Украины Виктора Януковича о возможности возвращения к идее газотранспортного консорциума между Россией и Украиной. 8-800-200-22-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А вы, Валерий Анатольевич, хотели что-то, да, так сказать, дополнить или возразить?
Не, ну у нас же как бы должна такая дискуссия быть, и должен какой-то такой... Мы с Богданом знакомы давно, поэтому у нас есть один момент, по которому я хотел бы возразить. Не возразить, а так прокомментировать. Вы знаете, если бы к вашим словам и стратегическим вопросам прислушивался президент, а еще лучше правительство, то у нас бы было бы классно. Действительно хорошо, потому что я давно очень, даже до тех пор, когда мы познакомились, я давно слежу за всеми заявлениями вашими, статьями и так далее. Но, к сожалению, к той ситуации, которая на сегодняшний день есть на газотранспортном рынке Украины и на, по ситуации закупок природного газа, приложил свою большую лепту и внес. И действующий президент, все эти разговоры про Росукрэнерго и защита Росукрэнерго, которая в принципе в уставе Росукрэнерго было заложено то, что они будут вкладывать деньги, в том числе в реконструкцию транспортной системы. То есть он создавался в принципе для этого. Но ничего этого не было, только зарабатывались деньги. И еще один момент я хочу сказать, что вы знаете... С другой стороны, за весь период независимости Украины, как бы последние действия по закупке природного газа, по тому транзиту, по той ставке транзита, наверное, наихудшие контракты мы получили. Это уже точно. Вот. Еще один момент. Знаете, по реконструкции транспортной системы еще есть один такая вещь, как первые пилотные проекты. Мы даже не начали первых пилотных проектов серьезных делать. Строительство компрессорных станций вместе с когенерационным циклом, то есть фактически внедрение энергосберегающих технологий в этом плане, там широкое внедрение турбодетендеров не началось. Мы предлагали эти вещи трем правительствам, начиная от Яханурова, Януковича, Тимошенко, с каждым из них я встречался, каждый из них выдавал поручение, и в конечном итоге, вот я принес одну из этих коммерческих предложений, которая очень четко окупается за 2,5-3 года.
Хотите слушать коммерческие предложения?
Да, я просто для примера принес, что это, и в конечном итоге все это приходит к тому, что вместо того, чтобы начать реализовывать хоть маленькие пилоты, проекты, при том, что есть инвесторы не огромные на 1,5-2 миллиарда, есть инвесторы небольшие на 10, 20, 100 миллионов. Все равно правительство ни одно, не то, которое президент контролировал, условно говоря, когда был его премьер, не тот, который вот сейчас есть, ни одно не начало это реализовывать. Что это говорит? Что в этом плане нет стратегии национальное развитие. И я хочу сказать, что если бы к вашим словам прислушивались действующая власть и реализовывала, не просто на словах, а реализовывала то, что вы говорите, то, что я говорю, то было бы все по-другому.
Последний шанс защитить официальную политику в Радио Свобода.
Валерий, вот вы когда сказали о том, что якобы прислушивается или не прислушивается президент Украины Ющенко, я хочу абсолютно откровенно и по-человечески сказать, что Виктор Андреевич как раз из тех людей, тот президент, который всегда очень внимательно выслушивает и прислушивается к профессиональным точкам зрения и принимает их во внимание. Что касается это Росуквенерго, вы так вскользь это упомянули, это вы повторяете миф, который был навязан, не ясно. Ну, то есть, более-менее ясно, с какой стороны, потому что Ющенко к РУЕ не имел никакого отношения. Вы знаете, что в 2005 году не было правительством тогда Тимошенко выполнено внутригосударственные процедуры и не был подписан протокол с российской стороной на 2006 год по соглашению, кстати, до сегодня действующему, так, межправительственному. В результате получилась вакансия состояния на 1 января 2006 года. И российская сторона нам предложила тогда Росукрэнерго с таким условием. Или берете газ через это Росукрэнерго за $95, или же берете прямо от Газпрома за $230, или уезжайте домой и ничего не получите. Какой вывод тогда и какое решение было принято на правительственном уровне? И вмешивать сюда Ющенко, ну, это, ну, абсолютно нет никаких оснований. Многие сейчас говорят, ведь якобы Ющенко тогда управлял напрямую Пачковым и Ивченковым. Я хочу спросить вас обоих в студии и всех слушателей. И кто-то в это может поверить, в этой стране и в России в том числе, что премьер-министр Тимошенко могла себе позволить, чтобы кто-то из ее министров, подчиненных, в обход ее принимал какие-то решение. Вы в это поверите?
Однозначно так было. И я знаю, как были проведены переговоры.
Ну, Валерий, тут я с вами не согласен.
И как Тимченко подписывал этот контракт, и что было после этого. Я просто знаю точно, потому что параллельно с этим у меня были разговоры с помощником Миллера. И я знаю процедуру, как это все было. Я не хочу просто сейчас в эфир это говорить, потому что я не буду этого доказывать. Но, еще раз говорю, в том, что на Украине после, там, нашей революции было присутствовал Росукрэнерго, есть косвенная, пусть не прямая, но косвенная вина уходящего президента. Я это говорю однозначно. И мало того, основываясь на тех данных, которые у меня есть, и на том, на тех процедурах, которые были проведены и после этого. Поэтому, ну, не будем спорить.
Вы знаете, Валерий, одно очень маленькое возражение.
Хорошо,
очень маленькое возражение, потому что я категорически не согласен с тем, что вы сказали. Ну, давайте еще и вспомнить то, что в 2005 году Виктору Ющенко, как человек, президенту Украины, но как человеку было не до газа. Это был очень больной человек, который пережил массу операций. Он сейчас об этом говорит, поэтому и я имею моральное право говорить, если бы не от него первого.
Это вот такой же вопрос, который всегда задавались в России. Зачем тяжело больному президенту Ельцину было идти на второй срок? Вот это результат, все понимаете, да? Результаты.
Я хотел бы продолжить, но если хотя бы толика какой-то правды в том было, то, что вы сказали, скажите, пожалуйста, а что мешало новому правительству Тимошенко в течение 2008 года, имея директиву президента Ющенко от февраля 2008 года, что мешало исключить из рынка или убрать из рынка Росукрэнерго? Нет,
ничего.
Росукрэнерго держалось до последней секунды 2008 года, потом получили еще хуже контракт.
Ничего, так? Богдан, я же не защищаю Тимошенко.
Вот поэтому нужно понимать, если были подписаны до 1 июля, как по условиям межправительственного договора, если был бы подписан протокол, не было бы места ни Росукрэнерго, ни Рога и Копыта, ни любой другой компании, место было бы занято. Билет куплен, не было подписано протокола, поэтому была вакансия, и поэтому уже нужно было танцевать под ту музыку 2, 3, 4 января, когда Ивченко и Пачковым летали между Ашхабадом, Москвой и Киевом. Нужно было брать то, что было выгоднее. Вы себе представляете, если бы газ тогда мы получили по 230? Где была бы наша экономика?
Я предлагаю. Дело в том, что...
Закрыли РУЭ, ее нет.
Спор, вы понимаете, да, потому что у меня очень много информации, много достоверной информации.
У меня документы. У вас информация, у меня документы, которыми я могу оперировать.
Давайте послушаем звонок. У нас есть слушатель на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Здравствуйте.
Здрасте, кто вы?
Сергей, город Москва.
Говорите.
А скажите, скажите, пожалуйста, а как вы расцениваете, точнее, оцениваете тот факт, что вот, ну, Украина все-таки же воровала газ в России? Ведь осадок-то остался, как можно иметь дела с такими организациями, которые вот это себе позволяют, и никаких извинений все время говорят.
О, это вы, конечно, вы пошли, Сергей.
Осадок-то все равно остается.
Сорвали мне программу, потому что это любимая тема господина Соколовского, я теперь никого не остановлю. Ну, пожалуйста, вы тоже получите право на защиту, имеет каждый, пожалуйста.
Вот я как не обремененный ни властью, ни заангажированностью.
Вы как-то вот расстроенный.
Я точно хочу сказать, что Украина газ не воровала. Меня критическое отношение
или у России?
И у Сергея в том числе, в России, у нас с вами. Значит, у меня хоть и критическое отношение к позиции стратегическим действиям, не заявлениям, а действиям, что действующего президента, что действующего премьера. Посмотрим, что будет делать новый премьер, хотя когда он был премьером, тоже неправильные шаги были сделаны. Но никто никогда на официальном уровне, на европейском, на международном не подтвердил, что Украина за годы независимости воровала хоть один кубометр природного газа. Когда были переборы природного газа в Украине, существовал контракт, не хочу про сейчас говорить, существовал контракт, где было четко написано, что Украина вправе брать больше законтрактованных объемов газа, при этом оплачивать их. И были холодные зимы, когда Украина брала больше, чем заявлено было, но это было обусловлено контрактом, о котором у вас, к сожалению, ну, или у нас, к сожалению, в России...
У нас всех в России не говорится.
Поэтому,
да,
поэтому я вам однозначно говорю, что никто никогда за годы независимости Украины не воровал газ. Это блеф. Спасибо.
Я попытаюсь очень кратко. Это очень некрасивая поза и некрасивые заявления очень часто с российской стороны, так сказать, озвучиваются, но ни разу действительно не было доказано о каком-то лишнем отборе газа, и тем более, более того, даже в прошлом году, в январе месяце, когда работали международные наблюдатели, они доказали, что не было, ну, никакого несанкционированного отбора газа. Более того, несколько лет назад, когда возник очередной раз вопрос о том, что якобы Украина отбирала несанкционированный газ, куда-то он пропадал, был суд в Европе, не в Украине и не в России, который доказал, что действительно за пределами Украины, в одной из стран, я не буду называть какие страны, одна из компаний, где есть российский капитал, действительно воровала газ. Так извините, об этом нужно говорить. И очень больно мне слышать, когда россияне вот так верят в эти басни, в эти сказки, когда нас, украинцев, пытаются как-то уличить в каких-то неправильных действиях. Вы бы более по-партнерски к нам отнеслись, и с нас бы не смеялись в Европе. И с вас, и с нас. А так, пустые разговоры, которые потом не подтверждаются, более того, вы слышали хотя бы один раз, чтобы российская сторона извинилась перед Украиной вот за то, что мы вас оговорили и неправильно сказали и так далее. Кстати, об этом в Европе очень часто говорят. Как же заявляли россияне, что вы воровали газ, мы доказали, что не воровали, и никаких реакций. Это правда?
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Зайцев Павел, Москва.
Да, Павел.
Понимаете, в чем дело, товарищи украинцы? Я вас слушаю очень
они
долго.
Они господа.
Прям вы вынуть. Алло.
Они господа.
Вы меня вы... Я слышу. Добрый день, господин Постник.
Да, я господин.
Господа, мы с вами говорили уже на эту тему. Позвольте, я продолжу.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Понимаете, и такое впечатление, что вы сидите, чего-то и просите на жердочке. Знаете, все это объясняете. Вы уже всех утомили, Европу. В основном нашего Владимира Владимировича Путина.
Слушайте, Владимир Владимирович железный человек. Кто его утомил? Он памятник.
Разрешите, я продолжу?
Да, пожалуйста.
Благодарю. Понимаете, поэтому построение Северного и Южного потоков – это дело решенное. Сколько вы не просили, ничего не получится. И после этого вопрос политический. И после того, как эти проекты будут построены, вы органично вместе с Белоруссией песнями вольетесь в Россию. Благодарю вас.
Спасибо, можно я скажу.
Давайте все-таки будем, это как говорится, как была такая идея президента Путина, еще тогда президента, вливаться областями. Все-таки хотел бы, чтобы для блага России, если это вливание пройдет, то хотя бы происходило постепенно, понимаете, не сразу. Вот все-таки, знаете, даже реки, когда поворачивают, это делают постепенно.
Я хочу сказать, знаете...
Не смейтесь так громко, я в наушниках. Просто я не смогу потом, вы меня дисквалифицируете.
Не могу так не громко не смеяться. Значит, я хочу сказать первое, что, вы знаете, мы что, за всю программу что-то у кого-то попросили? Наоборот, мы констатировали, что, допустим, если...
Что потоки будут построены.
Нет, констатировали первое, что они, может быть, будут построены еще. Давайте посмотрим.
Я сказал даже 100%.
Позиция господина Соколовского, что они будут построены, он не говорил, что их не надо строить.
Хорошо, я скажу, что может быть один и будет построен, может нет. Значит, хорошо, это первое. Второе, давайте подумаем, зачем. Третье, его строить, когда можно дешевле сделать с Украиной. Третье, я очень четко сказал, что это хороший бизнес, за него нужно побороться, за реконструкцию транспортной системы. Четвертое, мы не уполномочены просить деньги и не хотим этого делать у России, потому что, дай бог, чтобы у России хватило своих денег для развития своих газотранспортных проектов, первое, и месторождений. Второе, при том, что, я не знаю, Павел, вы знаете или нет, отслеживаете, на 70% капитализация год назад «Газпрома» упала. И поэтому, что это значит, если вы специалист в этой отрасли? Это значит дороже кредиты, это значит дороже обязательства, которые выполнять. Это значит совершенно невыполнение тех планов, которые были намечены. То есть я могу кучу перечислять вопросов, из которых, дай бог, чтобы российская сторона, партнеры наши разобрались с этим. А кто куда будет вливаться через год, два, три? Посмотрим, Украина в Россию, Россия в Украину, или же мы все вместе объединимся и вольемся в Европу. Вы знаете, того, что вы говорите, естественно, уже не будет. И не с Белоруссией, я думаю. Дай бог вам с Белоруссией разобраться, господин хороший. Дай бог вам с Лукашенко, который вам ваш друг сильный, и разобраться с ним. А про Украину давайте мы уже сами разберемся, как с своим государством.
Послушаем звонок. Здрасте, говорит.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Марина Николаевна, Москва. Вы знаете, я, конечно, считаю, что для России выгодна, конечно, независимая Украина. Просто выгодно. Нам хватает Осетии, Абхазии кормить. Так что украинцы, они, конечно, сами себя накормят. Но у меня такой вопрос. Вот в связи вот с этими газовыми и нефтяными делами, вот Ющенко, он довольно определенно высказался, что вот он... Голодомор, он, так сказать, Бендеру поддерживает, поскольку он боролся за независимость. А вот как Янукович? Вот может он для того, чтобы, так сказать, выиграть где-то вот в газовых делах, возьмет и скажет, что Сталин тоже был эффективный менеджер. Вот как, какое его мнение по поводу, вот, так сказать, Сталина? Вроде победа у нас общая с Украиной.
А вы, вот вы, слышу, вы чего вы хотите, чтобы он сказал? Вот
я хочу узнать, какое мнение Януковича, Януковича по поводу нашей победы и Сталина.
И Сталина.
Если позволите, я сразу на два звонка отвечу.
Да, пожалуйста.
Потому что первый слушатель... Да, да.
Ну, это примерно одно... Отделение газа со Сталина, это, конечно, сильное. Такое
Павел
решение
спрашивал, кто-то кого-то просил. Давайте проанализируем, что просила даже за последний год в России, например, Украина. Вы нам поставили абсолютно недружеские, мягко скажем, цены на газ. Мы... расплачивались ежемесячно, пунктуально, четко. Да, это нам стоило очень большой кровь.
Это такая дружественная цена. Цена может быть либо цена,
не рыночная. Я так утрирую специально. То есть мы не просили, дайте нам бесплатный газ. Мы не вспоминали, куда девался наш газ из наших трубопроводов 50-х, 60-х годов. Украинский газ был такой. Дашава, Шебелинка, Москва, газопровод. Правда, мы об этом не просили, не вспоминали и не будем этого никогда делать. Теперь посмотрите, что просила российская сторона, если позволите. Россия, выходя на Северный поток, просила во всех стран Польши, Прибалтики, Норвегии, Швеции разрешений. Дайте разрешение, дабы построить этот газопровод. Допросилась, получила. Слава Богу, мы рады за то, что вы получили на свой проект добро. Дальше. Россия просит каждый раз всех стран НАТО, Италию, Турцию, Болгарию, Венгрию, что-то просит, войдите, пустите нас в консорциум на ваш рынок. Украина не просит. Так кто просит, скажите? Кто у кого что выпрашивает? Не выпрашивает. Теперь уже не газовый вопрос, а вот госпожа Марина Николаевна спросила о позиции и упомянула, что, ну, видите, Ющенко поддерживает Степана Бандеру. Да, действительно, президент Украины Виктор Ющенко недавно издал указ о присуждении наивысшей государственной награды Бандере. Ну, во-первых, это наше внутреннее. Это вопрос наш, внутренний украинский вопрос. Во-вторых, Ющенко принял такое решение на основании очень детальных аргументов, которые ему преподнесли историки и исследователи этого вопроса. Он имеет базис. Он основал свое решение наукой, украинской наукой. Я же не спрашиваю и думаю, ни один украинец не спросит, почему Николая II, которого, кажется, семью расстреляли в Свердловске когда-то, почему вы сейчас почитаете как, ну, не знаю, какое там у него звание или награда, или нет, но Николай II... Я так глубоко не знаю истории Николая II. И исследователи или работы исследователей мне неизвестны. Но это вопрос России. Раз российское общество, российское правительство считает нужным, так сказать, выделить положительно Николая II, семью Николая II, да ради Бога. Что касается Сталина, у нас всех есть на этот вопрос в украинцев, я думаю, большинства россиян и многих других народов ответ очень простой. Сталин это был тиран 20 века. В Украине уже есть решение суда. Это юридически доказанный факт о злодеяниях этого, не скажу господина, потому что он в моих глазах не стоит этого, а этого человека. И поэтому сравнивать, знаете, сейчас газ, Сталина, заслуги, победы, разве президент Ющенко не почитает и не уважает ветеранов Второй мировой войны, красногвардейцев почитает. И вот будет 23 февраля, увидите...
День рождения президента Ющенко будет.
Да, но прежде всего это день... Ну, когда-то день Красной Армии, да, как было, а сейчас у нас, как называется этот праздник? Ну, все равно праздник, когда... Да, захистника Отечества, защитник Отечества. Увидите и услышите, как будет поздравлять и как будет отдавать дань уважения президенту Украины Ющенко людям, которые прошли через Вторую мировую войну. Для многих это Великая Отечественная война. Это не имеет значения. Люди, которые прошли те годы и действительно получили победу. Победу над сталинизмом, над фашизмом в конечном итоге.
Я просто маленькую, очень маленькую ремарку относительно тех людей, которые причастны к нашему сегодняшней теме, газотранспортного консорциума, в частности Бандера. Значит, так в шутку. Значит, я хочу сказать, что вы знаете, ну, да, у нас принято такое решение. То же самое вы почитаете, допустим, Екатерину II, которая разгромила казаков и казахские поселения. И, то есть, это просто один век назад и второй век назад. Вы знаете, это внутреннее дело каждого государства. Я отношусь к этому, знаете, ни да, ни нет. Я спокойно очень отношусь. Было принято такое решение, но не надо тут какой-то желчи. Слушайте, и так далее.
Давайте вернемся к звонкам. Здравствуйте, да. Говорите, пожалуйста. Потому что у нас еще мало времени. Алло. Говорите, да, только быстренько.
Добрый день. Это Петр из Краснодара.
Да, Петр.
Значит, я вот что хочу сказать. По запросной передаче вас спрашивали о приеме украинских телеканалов. Вот наши сограждане, россияне, они не принимают Украину, не смотрят наше телевидение, поэтому такие вопросы. Если можно, я дам краткую справочку о приеме каналов украинских.
Только очень быстро. Очень
да,
быстро.
Это два спутника, Сириус и Хелос. Значит, на каждом спутнике где-то 15 телевизионных каналов. и по 5 радиоканалов. Прием бесплатный. Оборудование для бесплатного приема стоит 5000 рублей, не более. Антенны нужны 1 метр, 2 антенны. Причем на этом же оборудовании можно принимать с фотбёрда «Свободу», как я это делаю давно уже, и с 36-го радуса со спутника «Евтелсат» принимать «Эхо Москвы».
Ну, я вот понял, вот, да, спасибо.
Если, но я вам должен сказать... Да, если наши слушатели, так сказать, этой рекомендации последуют, они не будут задавать таких дурацких вопросов.
Я должен вам сказать...
Мне стыдно слушать их. Понимаете?
Тут есть проблема. Да. Тут есть проблема. Люди очень часто хотят слышать то, что они хотят слышать. Мы очень часто привыкли обвинять во всем средства массовой информации в том, что наши российские коллеги, вот они вот так вот представляют реальность, как они ее представляют в своих информационных программах, в своих аналитических программах. Но очень часто, когда вступаешь в диалог с людьми, которые потребляют эту продукцию, то начинаешь понимать, что человеку иногда хочется есть, если человеку хочется есть вместо мяса колбасу, то никто не докажет ему, что в этой колбасе 75% бумаги.
Туалетной бумаги.
Да. Это большая проблема, которую, я думаю, тоже многие слушатели должны об этом задуматься. Если желание потреблять некачественную продукцию информационную является сильным, потому что так человек себя более комфортно чувствует в той тяжелой реальности и социальной, и экономической, и любой другой, в которой находится большая часть граждан России сегодня, то понятно, что телевидение выступает в роли такого вот фильтра, да, успокоительного, который говорит людям ничего страшного. На самом деле, дорогие друзья, вы живете хорошо, а если вы живете не очень хорошо, то у вас украли газ. Зачем газ украли?
Но, Виталий, позвольте маленькую реплику.
Да, уже,
а
да.
Все-таки я хочу похвастаться. А мы в Украине все российские телепередачи смотрим без проблем.
Без спутника. Кстати, не все, большим, не все. Есть свои...
Почти. Кстати, с большим иногда удовольствием.
Да, да.
Иногда.
Да, да. Но в любом случае понятно, что вот эта наша программа как раз была связана с необходимостью формирования некой другой информационной реальности, хотя бы по энергетической, потому что когда начнутся российско-украинские переговоры по консорциуму и в очередной раз будет в коммуне остановка, ну, по крайней мере, наши слушатели будут понимать, почему эти остановки происходят и как это в дальнейшем будет развиваться. Напомню, что сегодня в программе «Время» гостей участвовали представители президента Украины по международным энергетическим вопросам Богдан Соколовский и представитель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Спасибо, господа, что были с нами в этом часе. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Напомню, что сейчас вы прослушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Основные темы выпуска вам представит Андрей Шароградский. Итак, бывший майор милиции Евсюков приговорен к пожизненному заключению. Новые взрывы в Ингушетии. Есть погибшие и раненые. Суд на Украине рассматривает иск Юлии Тимошенко о признании недействительными итогов президентских выборов. И Барак Обама принял в Белом доме Далай-Ламу вопреки протестам Пекина. А я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Байкальск. Комбинат берет заложников.
Комментарии экспертов.
Олег Винокуров. Если футбол после Хидинга.
В блогах «Свободы».
Людмила Телень. Дмитрий Медведев вот-вот пригласит Лимонова на Триумфальную площадь.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».